Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, как знает большинство из вас, это передача семейная. Ну, а значит, мы будем говорить о семье. О разном говорим. И о свадьбах, и о разводах, наоборот, что реже бывает, слава Богу, хотя разводов много. Вот, и говорим мы о воспитании в последнее время детей наших, что очень важно. Детей не так много, как мы с вами знаем тоже. Вообще на нашем фронте семейном ничего такого хорошего не происходит. Вот. Вот 10 лет осенью будет передачи. Я помню, несколько отвлекаюсь, рождаемость была одна, теперь стала другая. Разводов было 50% в провинции, 65% в двух столицах. Мы имеем в виду настоящие браки, вот, а не какие-то там гостевые и прочее, это вообще, тогда мы запутаемся, и они сами по себе уж как развод, поэтому тут что говорить. А теперь, по официальным данным, 90. То есть, ну, как сказал один комментатор, не я придумал, а что, говорит, жениться-то? По-моему, батюшка один приходящий. Ну, вот представьте себе, что вы идете в клинику, вот, и вам говорят, ну, мы, конечно, операцию вам сделаем, но в 90 случаев она кончится плохо. Вы будете делать операцию? Ну, это примерно так. Это же ужас, вот. Ну, и многое другое есть такое, что не радует нас в наших семьях, а радует оно в семьях, где дети, скажем, учатся в православной гимназии, в том числе в Радонеже, вот, не только, вот, конечно. Ну, в остальных как-то не очень ясно, что будет с нашими детьми, сколько родители не прилагают усилий. Правда, по мнению наших экспертов, которые к нам приходят, вам известны, назовем их экспертами или, так сказать, собственно, соратники наши, дело все-таки в родительском старании. И ежели стараться с утра до вечера и быть в кругу таких, ну, как бы избранных людей, которые правильно воспитывают, в правильной среде, в общем, несколько отстраненные от социума, вот к чему мы перейдем, вот то все и получится, что дети точно такие же. У нас была такая поколенческая передача не так давно, ну, 2-3 передачи назад. Ну, она полностью вас, дорогие слушатели, не удовлетворила. Вот, она была интересная, но на все вопросы мы не ответили. Я никак не мог добиться того, что я ощущаю. Причем была-то в студии Ирина... Яковлевна Медведева, вот, которая дело знает, она детский психолог, прям детей принимает, но она сказала, что всегда от египетских времен, это я добавляю, там, книга мертвых, вы помните, тот, кто читал о ней, это на самом деле надпись на гробницах, вот, уже сообщала 2000 лет тому назад до нашей эры, вот, что поколение не то. Вот, не так себя ведут, вот, не чтут традиции и прочее. Однако человечество стоит. Но все-таки за это время менялись эпохи, а не просто поколения. Вот родились через 20 лет другие, но это можно отмерить, дело не в этом, и третьи. Вот мы тоже рождались с вами, дорогие радиослушатели, но мы жили так же, ну, в силу возраста, когда уже как-то подросли и узнали обо всем, что детей находят не в капусте, скажем, ну, и как-то историю Отечества не только, но и с дедушками, которые родились до революции, надо сказать, и с отцами, которые были на войне, и без отцов, мы говорили с ними на одном языке. Поэтому ссылка на время, что вот тут теперь как бы новое, молодое, незнакомое, она несущественна. Таких людей, которые бы не знали, кто такой Суворов, ни при какой власти, ни царской, ни советской, ну, при классической советской власти-то я вот, например, жил, как и большинство из вас, ну, и тут хулиган, который школу полную не кончил, сначала 7-летка, помните, была, кто совсем старший, 8-летка, ну, уж про Суворова-то знал. Да? А сейчас смотрю репортаж по телевизору, ну, не сейчас, в том году, на какой-то вот, ну, значимый праздник на Мамаевом кургане в Волгограде. Двое с коляской, взрослые люди, по виду, ну, молодые, как взрослые, ну, уже ребеночек какой-то там сидит. И вот корреспондент их спрашивает, один-другой опрос, ну, полный, а ТАСС. Ничего не знают, ничего не понимают, лица приятные, осмысленные. И третий, последний меня просто убил. Ну, говорит, на прощание, я что хочу вас спросить. Все-таки сегодня про войну говорим. Наверное, все-таки Сталин зря репрессировал Суворова в 47-м году. Они говорят, да, конечно, конечно, это перегибы. Мы знаем, что такое сталинизм. Вот вам. И часто вот такие примеры приводятся, и мы их смотрим и смеемся. Ну, теперь можно в интернете посмотреть такие подборки. И это все правда. Я лично, когда вот о памятнике Дзержинского спорили, народ-то, но не молодые люди, не вот эти, которые зумеры-то, вот, а как раз они ничего не спорили. И вставить, не ставить, вы помните, это недавно было, да? Даже 2 тура, вот, ну, не поставили. Я вдруг занялся опросом, ну, с подачи человека, одного активиста, вот, и стал спрашивать 25-летних примерно с высшим образованием жителей города. Девочек и мальчиков. А я говорю, вот, ты знаешь, такой Дзержинский? Молчание, не знает. Знаешь, ну, а соратник Ленина, больше нет никакой информации. Один порадовал меня, ну, говорит, Феликс Эдмундович, я говорю, ну, наконец-то нашелся человек, говорит, председатель Думы государственной. Это на полном серьезе. Вот, все с высшим образованием, все жители больших городов. И в таком духе, и тогда скажете, что же это идиотизм, полное отсутствие вот новых демократических учебников, они там не пишут про Суворова, там ничего нет ни про то, ни про это. Я думаю, к чему наш разговор, а он должен кончиться практически, все-таки иметь педагогический какой-то выход, что этим людям просто это неинтересно настолько, что тут хоть совсем толстый учебник положи, хоть все это запиши на цифру, в которой они воспитаны, вот тут все и дело, им это будет неинтересно. Никакие Думы, никакие Дзержинские, никакой Суворов вместе со Сталиным и многое другое, они просто вежливо кивают. И более ничего, это не значит, что они глупее нашего. Нет, в той же цифре они вот, ловкие, понимаете, и не только. Но там есть даже движение такое, что вообще ничего знать не нужно. Ну, это перегиб. Дескать, вот нажмем, компьютер ответит. Вот там есть много различных особенностей. Вот. И они принимают некоторые вещи, а некоторые не принимают. Независимо, у меня такое впечатление, от личных стараний родителей. Ну, вот я упомянул про Ирину Яковлевну Медведеву. Нельзя не сказать, что вместе с ней много лет работает известная вам Татьяна Львовна Шишова. Здрасте, Татьяна. Вот она, кто видит, тот видит ее. Вот она вообще-то изначально педагог, а уж потом писатель, там психологи они, детские, юношеские, не только. Ну, вы это знаете. И у нее прекрасно есть статья определенная, я все вспоминаю про наказание, про детей, про воспитание. И вот мы перед началом передачи несколько с ней поспорили. Она все-таки считает, что дело вот в этих родителях, которые просто упускают. Папы нет, бабушка вяжет, ну, накормили. Это я так, очень схематично. В школе, конечно, беспредел. В простой надо специальную, а в какую специальную тоже неизвестно. Но если навалиться, если нажать, если дать в руки книгу, вот, и вообще делать упражнения там математические, мало того, ну, еще есть православный человек молиться, то вырастет полноценный человек, как и раньше. Я, кстати, не говорил, что вот эти люди без Суворова совсем уж неполноценные. Говорить с ними не о чем, не только о Суворове. Они вежливо послушают, спросят, какая погода, но это не значит, что они понимают или с тобой коммуницируют. Вот в чем все дело-то. Как это объяснить? Вот насчет Суворова, то есть другие вещи, которые, мне кажется, происходят потому же, что они – это не просто новое поколение, а это люди, вот они называются, это не наша фраза, православных каких-то социологов, вот, цифровые аборигены, они по-другому, даже читают по-другому. Им одно интересно, другое неинтересно, и с нами они не соглашаются, еще раз повторю. Я вот все больше придерживаюсь такой точки зрения. А значит, как строить воспитательный процесс, вот вы слушаете. Татьяна. Что вы скажете? Вы считаете, что нормально взять в руки человека, и он вырастет, так сказать, вполне таким же, как люди росли раньше. Я не говорил, что они умственно отсталые.
Ну, я хочу сказать, что на самом деле дети рождаются такие же, как раньше. Одно время говорили, когда пытались навязать нашему обществу и государству употребление исключительно йодированной соли, была такая история. Угу. Говорили, что очень много дебилов рождается. Но это была типичная манипуляция. Умственно отсталых рождается примерно столько же, сколько и раньше, а может даже и меньше. Потому что родовспоможение стало более таким совершенным, меньше родовых травм и так далее. Поэтому они могут становиться другими, да, но зависит это в большей степени не от самих детей, а от тех условий, в которых они растут. Конечно, от родителей очень много зависит, но и в значительной степени, даже, может быть, в большей, чем от родителей, зависит от тех установок, и государственной политики, установок государства, культурных установок, в общем, того, что окружает ребенка вне семьи. Потому что много лет работая с трудными детьми, общаясь с их родителями, которые к нам обращаются за помощью, мы видим, что очень часто родители реально прикладывают огромные усилия, чтобы удержать ребенка от каких-то вредных воздействий, влияний и так далее. Но в той обстановке, в которой росли в течение минимум 40 лет наши люди, дети, подростки, это было сделать очень сложно, потому что государство взяло курс на вхождение в Запад, соответственно, разделяло те, как они называли, общечеловеческие ценности, либеральные, и все шло в эту сторону. И получается, что родители, плевали против ветра. То есть они прикладывали усилия, и в каких-то случаях, естественно, получалось что-то, но воспитывать ребенка в каком-то более-менее таком традиционном духе, в традиционных ценностях, было, чем дальше, тем сложнее, потому что тот же Запад, он с 2000 года особенно, когда они начали легализовать всякие там извращения и всякие прочие безобразия, он стремительно и сам отходил от традиционных христианских ценностей. Наверное, многие помнят, что когда принимали Конституцию Объединенной Европы, там же даже в преамбуле они не указали христианство как основу, ну, на какой строится, так сказать, вот эта Объединенная Европа. Там и почти никакая страна из тех, которые входили в эту Объединенную Европу, не возражала. Возражала Польша, насколько я помню, Ватикан, и, может быть, еще кто-то, какая-то не очень, может, Италия. Все. Даже Испания не возражала, что христианство не указано в качестве некого такого фундамента. Это было очень знаково, и дальше пошло просто, так сказать, под горку покатилось. И наша страна, которая следовала, в принципе, этой политике тоже, она подвергалась вот такому же влиянию. Поэтому сейчас, слава богу, уже все-таки взят курс на традиционные ценности, есть указ президента за номером 809, но прикладываются какие-то усилия, конечно, но идет все это очень сложно, безусловно, поскольку очень много людей выросло совсем в другом мировоззрении. Вот. И многие родители уже тоже в каких-то вещах путаются и не понимают, как надо. Кроме того, за эти годы государство уже не просто что-то декларировало, оно проводило определенную политику, принимало определенные законы. Вот, например, мы много раз говорили в этой передаче о так называемой ювенальной юстиции, о ювенальной всяких там технологиях, психологии и тому подобное. Вот, то есть это никуда не делось. И очень многие родители, они боятся воспитывать детей, они боятся применять какую-то строгость, они боятся применять наказание, потому что считают, что это очень вредно. Кто-то боится, что узнают органы опеки, будут неприятности, а кто-то сам считает, что все ребенку надо объяснять. Ну, если он не понимает объяснение, ну, что делать? Они разводят руками и как бы смиряются с этой ситуацией. Вот. Поэтому дети, конечно, в этом отношении заложники, существа страдательные, потому что не ребенок определяет условия своей жизни до определенного возраста и то, как его надо воспитывать, а он как бы вписывается или не вписывается вот в те рамки, которые ему ставят. И, собственно, вот об этом идет и речь. Но все это все равно творение рук человеческих. Это не происходит само собой. Вот упомянули разводы, упомянули там демографию. Ну, еще, я не помню, там в конце 90-х годов на заседании ООН представитель нашего государства, очень высокопоставленный, говорила, что где-то там через 20 примерно лет у нас будет рождаемость там 1,7, я не помню точно. То есть это планировалось. Ну, планы, да. Вот сейчас у нас такая, да, значит, перевыполнены планы.
В некоторых районах вот. 1.
Понимаете, очень много. Сейчас вот хорошо, что заволновались по поводу рождаемости, но, собственно говоря, чего хотели? Вот получили то, что хотели, получили то, ради чего было предпринято очень много усилий, чему сейчас удивляться. Вот, поэтому от людей зависит практически все. Ну, естественно, от Бога зависит, что он вообще нас терпит еще. Вот. Но как бы это не то, что некие такие вот независимые от людей условия создаются. Вот упомянули цифровых аборигенов. Да, действительно, если родители дают ребенку в руки телефон, смартфон вот этот, или айфон. И ребенок быстро подсаживается на эту коробочку, скажем так. И в тот период, когда он именно развивается, это неправда, что они не глупее, они очень сильно тупеют, на самом деле. Их мозг не развивается как надо. Это уже множество исследований научных на эту тему и так далее.
Вот. Ну, рождаются же, как мы и говорим-то, они такими же.
Но мозг человека развивается в течение очень длительного периода. Раньше считалось, что где-то до подросткового возраста. Сейчас уже есть данные, сейчас же есть всякие исследования онлайн там по поводу мозга, да, всякие разные аппараты такие совершенные, научные, технические. Вот. И говорят, что где-то до 22, теперь уже кто-то говорит, что до 24, да, мозг формируется. Там же разные отделы мозга. И вот есть отделы, которые позже формируются окончательно. Так что это очень сильно влияет, с одной стороны, на мозг. С другой стороны, известно уже, что вот, например, когда человек читает на экране что-то, ну, неважно, маленький он или большой, на каком-то электронном вот этом приборе, девайсе, а то, хотя, казалось бы, ну, какая разница, буквы, там, фразы, да, вот книжка обычная или журнал, и вот на экране. Но оказывается, что человек воспринимает гораздо хуже прочитанное на экране, запоминает гораздо хуже. То есть есть разница.
Я можно вклинить? Это свидетельство, что она есть, потому что я работал, например, была еще советская власть, ну, уже 80-е годы, как помнят почти все наши слушатели, была, помните, была первая и вторая программа, там третья учебная. Там были, с одной стороны, очень популярные, они так и остались, вот, а были просто учебные передачи. Вот, так я работал в этой редакции как раз. Она существовала там лет 10, потом ее закрыли. Почему? Потому что как раз выяснили ученые-то еще советские, что, да, вот вы сказали, Татьяна, что с экрана усвоение знаний неполноценное. Причем неважно с какого. Это может быть iPad этот самый, это может быть телевизор. Да, это так.
Да. И даже у взрослых людей, которые росли еще без всяких вот этих вот приспособлений, читали книжки, но потом начали больше уже читать на компьютере, у них ослабевает память.
Вообще? Или память,
касаемая прочитанного? Нет, в принципе, память. И память, касающаяся прочитанного, и в принципе память, конечно. А у детей фактически что получается? Ну, у взрослых была память, да, но потом она стала ослабевать. А у детей она, ну, как бы остается в таком не сильном виде, потому что тормозится все вот это развитие. Кроме того, еще очень интересные такие я читала материалы. Ученые волнуются сейчас многие на эти темы. Вот они исследовали шестиклассников, по-моему, это был Екатеринбург, еще какие-то города взяли. Значит, и там были классы, школы, где вот перешли на такое вот электронное обучение уже, ну, вот эти, то, что называется МЭШ, РЭШ, Московская электронная школа, Российская электронная школа, где в основном, как бы, они работали именно на компьютерах, там экраны соответствующие были и так далее, а не живой учитель. Учитель так был, как бы, ну, как некое сопровождающее лицо, а не главное в процессе образования. И классы, где, ну, как бы традиционно, вот, учитель, ученики, что-то, может быть, дополнительно там им показывали какие-то материалы, но основное все-таки было живое общение с учителем. И вот, как рассказывают эти исследователи, Они говорят, что ну, дети делятся, в принципе, на две категории. Вот у одних одни там мозговые структуры более такие вот развитые, у других другие. Ну, у кого-то там, например, более образное мышление, у кого-то более логическое. И это нормально, потому что люди разные, и разные особенности. И вот когда они исследовали детей вот из этих электронных школ, они сначала подумали, что у них сломались приборы, потому что у них не были задействованы вот ни одни структуры мозга, ни другие. И они не поняли сначала, но потом вот оказалось, что нет, приборы работают нормально. Вот, то есть у них толком было не развито ни логическое мышление, ни образное, о чем речь идет. И больше того, вот, что особенно взволновало вот этих исследователей, они говорили о том, что, ну, всегда они там разные исследования проводили в разных школах с разными детьми, и, в принципе, это особенность такая вот детей, что когда приходит какой-то новый человек в класс, ну, как-то на него реагируют. Вызывает какой-то интерес, ну, хоть какое-то внимание, вот кто-то новый пришел. А здесь никакого интереса к появлению нового человека не было. То есть они там дальше еще проводили всякие исследования и пришли к выводу, что если вот так вот дети рано приобщаются вот к этим электронным всяким, значит, девайсам, вот этот смартфон или компьютер, он начинает заменять им людей, у них появляется как бы привязанность вот к этому, к этой машинке, скажем так, и утрачивается интерес к людям. И, ну, любого можно спросить родителя, у которого вот возникла проблема зависимости ребенка. Сейчас много зависимых от смартфонов, много очень жалоб или от компьютерных игр у ребенка. Любой скажет, что при попытке его как бы ограничить, там, выключить, отобрать, ребенок, подросток или ребенок дает очень острую агрессивную реакцию или устраивает истерику. Все его мысли и желания сводятся к обладанию вот этим любимым предметом, и уже отношение к окружающим, даже если он был изначально там ласковый, добрый ребенок, заботливый и так далее, через какое-то время он на глазах меняется. Вот. Он становится достаточно равнодушным, ему неинтересно уже с людьми, и ему хочется приникнуть вот к этому компьютеру или смартфону. Так что, да, это, ну, можно сказать, что это не новые люди, но искалеченные. Вот. И сейчас государство пытается принимать какие-то меры. Там в школах, например, в учебное время запретили пользоваться смартфонами. Но, опять же, это все зависит от людей. Ну, да, издали такой закон. Это очень хорошо. Долгое время дебатировали, не хотели принимать такой закон. Были разные эксперты, которые доказывали, ну, что не надо, да, вот, то есть, ну, какие-то интересы у них были, значит, другие, а не здоровье детей и здоровье общества. Ну, приняли. В каких-то школах это соблюдается, в каких-то дети обманывают, там, например, сдают чехол, а этот смартфон оставляют у себя, к примеру, или приносят два, один сдают, другой, значит, прячут. Но это зависит от людей, от администрации, от учителей. Если серьезно относятся, то не будут дети Татьяна так Львовна, себя вести. Ну, тогда, и от родителей тоже, конечно.
Так ведь,
конечно,
собственно, тогда получается-то, что я, ну, спор еще не начался, может, особенного и не будет. Вы, собственно, изложили то, о чем я говорил. Если наступило, ну, так утверждают социологи, Вот, так называемые, ну, когда они наступают, в какие годы, это мы сейчас опустим, у нас не об этом разговор. Вот эта вот цифровая уже, даже не информационная эпоха, то никуда от онлайн никаких детей мы не денем. За исключением каких-то отдельных, вы рассказывали, сейчас расскажете, но это не массы. Значит, собственно, мы сейчас расписываемся здесь на передаче «Радонеж» в том, что, в общем-то, традиционное человечество бессильно в этом смысле. Если, как вы сами сказали, как специалист-педагог, им некоторые вещи не ясны, а главное, неравнодушно к ним относятся, это то, о чем я и говорил. Они же не настолько глупые, ну, пример Суворовым такой вопиющий, им просто это не нужно. Какие-то ваши там Суворовы, это вот зачем? Только вежливо выслушать. Есть другие вещи, мне кажется, что, вот уж, может, это не научно, мы специальную передачу делали тут, за прошлый раз, о мате. Специальный человек пришел, который конференции проводит и так далее. Но мне кажется, что вот эта вот ругань молодых таких вот, каких-то подростков в очках приличных, это из той же области. Им сколько ни говори там, мат не мат, а пусть это насадили, как я считаю, среди них еще что-то. Вот, им просто все равно. Они вас выслушают и поступать будут так же. Хотя это вроде не имеет отношения к чтению, к восприятию, к знаниям. Mm-hmm. Просто у меня закрадывается мысль все-таки своя, что они уже смотрят на жизнь по-другому. Вот в чем все дело. Среда-то ведь была разная. Вот вы говорите, 90-е годы насадили. А чего насадили-то? При советской власти совершенно открыто курили везде. Родители в постели, Беломор. Ну, это же не значит, что все выросли запойными прям совсем курильщиками и померли от эмфиземы легких. Нет же? Нет. Вот. Пили много? Много. В 90-е годы столько же, сколько в 80-е. Ну, к примеру. Но люди-то были нормальные. Про Суворова-то они знали. Вот в чем все дело.
Ну, во-первых...
Во-первых, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете сейчас в прямом эфире радиостанцию «Радонеж». К нам пришла известная многим из вас, если не всем, Татьяна Львовна Шишова, продолжит разговор поколенческий. Я считаю, Валентин Лебедев, который ведет эту передачу, что меняются эпохи в истории человечества, и мы вошли вот в эту, хотим мы это, не хотим, цифровую эпоху, кстати сказать, тоталитарную. Вот, как мы видим, вот на днях цифровой рубль. Наш президент напомнил нелюбимой нами как бы вот Эльвирис Хидзадовне Набиуллиной, что надо быстрее вводить цифровой рубль. Его вводят с прошлого года, вот, общественность православная взволнована, но его просто трудно ввести, поэтому до сих пор не ввели, но вот сейчас будет. Вот, мы живем в эту эпоху. И меняются под этим воздействием, правильно вы говорите, Татьяна, люди, конечно, зависит от. Вот мы об этом сегодня разговариваем, что воспитательный процесс несколько иной. Вот они, когда учителю хамят, это что, просто распущенность? Или это другой взгляд на жизнь? Потому что просто распущенность, тогда идите в специальную школу, как раньше и было. Правильно? Такую между тюрьмой еще, ну и нормальной школой, да? Или школу для недоразвитых. Вот. Однако нет, это в нормальной школе, что и удивительно совершенно. Вот мы об этом сегодня говорим, дорогие радиослушатели, то есть мы говорим о наших детях и внуках. Бывают удачные примеры удачного воспитания, вот об этом мы сейчас поговорим, и неудачного, потому что не совсем могут справиться родители. Мне кажется, телефон этот самый, смартфон и прочие планшеты навсегда не отнимешь. Наш телефон 8-495 Москва, 959-5939. 959-5939. Мне кажется, вопросов ведь тут много. Вот вы говорите, можно телефон изъять, да? Ну, как вы изымите телефоны и смартфоны, когда многие занятия сейчас официально могут вестись, а где-то да, где-то нет, порядка-то нету, онлайн. Как только начинается слово «онлайн», так все кончается.
Ну, смотрите, нет? Значит, я сказала, что очень много зависит от людей.
Да, да.
Вот хотели ввести вот эту электронную школу, и примерно там через небольшое количество лет вообще упразднить учителей. Не очень большие силы православных в основном людей начали как-то поступать против и так далее. Вот. И нельзя сказать, что это повсеместно, правильно? Вот. Кроме того, конечно, мы живем в цифровую эпоху, но речь же идет о все-таки, мы сейчас говорим о детях, о подростках, да, об их формировании. И речь идет о том, они бесконтрольно, так сказать, пользуются вот этими девайсами. С какого возраста? Сейчас, между прочим, в какой-то европейской стране, я забыла, но типа Франции, собираются до 18 лет запретить вообще, потому что это поняли, что это вредно. Так что, ну, если мы хотим, чтобы у нас были больные и психические, и физические люди, мы будем говорить, что с этим ничего не поделаешь. Но, по-моему, это нехорошо. Да, действительно, курили в свое время везде, даже в постели. Вот, и я знаю, был один у меня знакомый, который вот так курил на даче и заснул, и
сгорел. Ну, это да. Известно, это не имеет
вот, отношения. Так что были разные самые случаи. Ну, начали, с одной стороны, против курения такую пропаганду, но главное, что стали запрещать курить во многих местах. И сейчас очень многие не курят, вот, вообще. И молодые люди не курят, в принципе. Вот. Поэтому мат, опять же, его насаждали. Недавно я читала, что специальные НКО этим занимались в большом количестве, пропагандировали это. Но есть же вообще-то законы. У нас по закону нельзя материться, просто этот закон, ну, особо не применяется.
Это закон просто хулиганства. Вот. Да.
Но его можно применить, у нас полно камер, по камерам определяют, кто делает, оштрафовать пару-тройку раз, и все кончится, понимаете? Вот, что касается молодого вот этого поколения, вот я хочу сказать, что оно гораздо менее стойкое. Оно гораздо, ну, в массе своей, да, оно гораздо менее смелое и отчаянное, вот. Оно просто привыкло к безнаказанности. Вот хамят учителям, почему? Не потому, что у них какое-то другое устройство.
Тортом кинули недавно.
Да, а потому что учителей загнали в такие условия, что они не могут пикнуть. Если она там повысит голос, ее обвинят в насилии над ребенком, а если она его там возьмет и вытащит из класса, это вообще. То есть это вот эта ювенальная юстиция. И уже Путин начал говорить, что надо вернуть престиж учителям, да вернуть еще и оценки за поведение. У нас же даже оценки за поведение убрали.
Ну, сейчас вроде вводятся в сентябре.
Ну, посмотрим, что будет. Пока это разговор. Вот, да? Будет в сентябре и посмотрим.
Ну, главное, чтобы это влияло.
Оно обязательно будет
сейчас
влиять.
Сейчас получите тройку даже, а потом так же будешь жить, как жил.
Оно обязательно будет влиять. Тогда? Сейчас, тем более, вот в Москве, например, я не знаю, как в других городах, ну, поскольку нужны рабочие руки, вот, что греха таить, очень жесткий сейчас отбор будет в 10-11 класс. То есть очень во многих школах, а может быть и везде в Москве, не будут брать в 10 класс с тройками. Вот. Поэтому, значит, кто не хочет учиться, нет, да. Вообще.
Нет, я говорю, поэтому тройка по поведению тоже сделает определенный фон.
Конечно. То есть, понимаете, когда государство начинает определенную политику, так сказать, каких-то рамок, ограничений, люди в основном, они подчиняются. Это закон жизни. Все эти разговоры, что запретный плод сладок, и надо все разрешить, иначе все будут нарушать, это типичные манипуляции.
Манипуляции, но во всем мире-то отменить это трудно. Вот звонок, Татьяна Львовна.
Да?
Да, говорите. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вам звоню из Воронежской области. Очень, я бабушка.
Очень приятно.
Вы знаете, я, конечно, сейчас в отчаянии, потому что мне кажется, сейчас в каждой семье вот назрел вот этот вопрос, это телефонно. Потому что как бы ни запрещали детям, как бы их ни ограничивали, они действительно связаны вот эти телефоны и с обучением в школе, и домашние задания сдают через телефоны. Но все сделали для того, чтобы детей посадить на этот телефон. Ведь можно убивать людей на войне, а здесь убивают души наших детей. Это такая зависимость, это просто страшно, но мы должны как-то подниматься все в защиту наших детей будущего. Путин много хорошего говорит, но за разговорами должны быть дела. И меня возмущает то, что ну сколько можно говорить, ну надо защищать. В тиктоках сидят, в интернете, в социальных сетях. Вся эта гадость, все эти синикиты, самоубийства, извращения, все там есть, и ни от чего дети не защищены. Угу. Надо подниматься всем миром в защиту нашего будущего.
Спасибо.
Вы очень правильно говорите. Спасибо, что вы позвонили. Звоните еще.
Спасибо большое. Ну, вот что касается телефонов, понимаете. Ну, во-первых, телефон покупают родители. Ребенок с телефоном не рождается. Это первое.
Начнет рождаться постепенно.
Ну вот, если начнет рождаться, тогда будем разговаривать. А так это покупают, чтобы он не был белой вороной, да. Ну и так далее. Вот. Ну, потом, правда, получают
как?
Проблемы. Ну, задание, в конце концов, если...
Не телефон, так смартфон.
Ну, родитель может взять смартфон и прочитать задание, вообще-то, да?
Там еще планшеты есть.
Вот. Родитель может это сделать. Это все отговорки, что им, видите ли, надо заниматься. Им надо играть в компьютерные игры, сидеть в сетях.
Да, правда.
Вот и все.
Это правда.
Поэтому я знаю случаи, когда родители добивались, что вот у всех есть электронный дневник, а вот у девочки отец и мать, которые, это Подмосковье, так сказать, они походили в школу, написали заявление, сходили, может быть, раза три туда, и у нее обычный домашний дневник, она записывала, ну, в смысле, бумажный дневник, записывает туда задания, никакого электронного дневника у нее нет. То есть, понимаете, это очень много зависит от людей. И этот отец мне рассказывал, что когда началась история вот их борьбы, они призывали других родителей. Это было бы легче, быстрее все. А другие махали рукой и говорили, а пускай будет, что такого и так далее. И вот они одни. На весь класс, а может и на всю школу. Но их девочка не сидит в телефоне. Вот, понимаете? Потому что поэтому, да, конечно, надо подниматься, так сказать, участвовать. Это все так. Но здесь каждый, ну, здесь получается, что родителю важнее? Вот быть как все или здоровье и, в общем-то, судьба своего ребенка. Ну,
важнее, можно ли этому противостоять?
Можно,
когда мы
конечно,
стояли,
можно.
Нет. Когда православная общественность, в том числе и слушатели Радонежа, я помню, мы призывали от разных общественных организаций, боролась с разными законами или с законопроектами, которые, слава богу, не стали законами, от ювенальной юстиции, все-таки как таковой закона нету, до этого страшного закона, куда входила ювенальная юстиция, о профилактике насилия, там же все, это же название,
ну, конечно,
сокращенное,
да.
Это Стамбульская конвенция 2011 года, она конвенция называется, или хартия, это неважно. Вот, и дальше-то идет гендерное равенство в этом названии, целый абзац, там все, всех прелестей, 4 пункта в этом законе, там все есть. Вплоть до сексуальной свободы, это называется противостояние сексуальному насилию. Изменила жена мужа, это хорошо, а призвали к ответственности, это нарушение. Это вот так люди-то никак,
ну, да,
не
он,
очень
да.
знали. Многое отстояли. Многое ввели, но саму цифру никто никогда никуда не откидывал. Мало того, в нашем отечестве мы идем впереди всех только что за Китаем. Вот, потому что там уже цифровой юань действует, он не все охватил, но действует. У нас вот с 1 июля настаивает наше правительство, что цифра должна быть. Но ведь тогда мы быстро доходим до состояния, когда никакие родители, даже при домашнем обучении, о котором мы скажем слово, как наше действие родительское, вы об этом говорили перед началом передачи и являетесь примером, собственно, дома, оно уже не поможет. Ведь грядет-то постепенно что? Если цифровые деньги, а за ними, то сейчас уже применяются, опять-таки, еще вот, не прямо массово, да, все бегут, ну вот биоданные. Нас обрадовали, что мигранты будут учитываться, что они вернулись, не вернулись. Мы сейчас не о мигрантах сегодня, ну, по биоданным. И мы все обрадовались. Ага, вот хорошо, то они будут с биоданными. Ну, так за ними также уже точно мы отстояли. Этот закон тоже. Даже Святейший Патриарх выступил в конце 22-го года. И как бы теперь по желанию. А есть области, где не будет такого желания. например. Вот и все, пришел в магазин, улыбнулся улыбкой, это биоданные, и цифрой расплатился. Но дальше мы быстро идем к плану Москва, я думаю, это и Питер, и Екатеринбург, умный город, где к 28-му году лечить будут по чипам, вживленным в человека. И это никакая не фантастика, это еще не чипы в голову Маска, это еще грядет, вот там образование, собственно, будет общее, цифровое, через чип, пока это еще фантастика. А чип простой, на руку, который, вот, покупать и продавать-то, там речь о лечении идет, а что улыбаетесь?
Давайте говорить, мы же говорим сейчас о том, что сейчас и что...
Так нет, в 28-м году, сейчас 25-й, лечить по ОМС будут чипированных людей. Или вы лечитесь в дорогой клинике, пожалуйста, или скорая помощь, неотложка, и врач придет, потому что вы будете подавать сигнал в поликлинику, уже такую показали. Вот это самое московское правительство осматривало. Это же хорошо, быстро, лежит пенсионер, никого нету. Вдруг чип сообщает в поликлинику, что ему плохо, а?
Ну что? Мы говорим сейчас о другом.
Мы говорим про детей, которые растут в этих условиях.
Мы говорим про детей, правильно. Да. Во-первых, это те же цифровые деньги, их еще не ввели. Когда их будут вводить, это будет по желанию и так далее. Мы не будем забегать вперед. Вот когда, как говорится, трудности, надо преодолевать по мере их поступления. Вот сейчас трудность в том, что очень многие родители, не понимая и не желая понимать, насколько уродуется ребенок, покупают ему смартфон. Они его оплачивают, они оплачивают доступ к интернету. Потом, когда возникает проблема, вот они с этим делом мучаются.
Хорошо. Вы сообщили, что 600 тысяч, это перед передачей мы готовились, 600 тысяч, ну, примерно, это не важно, это много. Угу. Там, следующая цифра миллион. Детей находится сейчас в стране нашей во всей на домашнем обучении.
На семейном.
На семейном. Ну, хорошо, это она раньше домашняя
называлась. Нет, это разные вещи.
Разные вещи?
Есть домашнее обучение, есть семейное.
А чем оно
домашнее обучение? Это когда у ребенка есть определенные диагнозы, то есть он нездоров, и тогда к нему, либо он там, ну, если он может ходить там, он приходит в школу, с ним занимаются, либо к нему приходит на дом. А семейное образование – это право любого родителя,
законное
право, учить ребенка в семье. Каким образом он считает
нужным? До 11 класса.
До 11 класса, да.
У вас внук так кончил, да?
Да, мой внук, и не он один, кончил, да, вот он на семейном образовании, сейчас он учится на втором курсе вуза, один год он прошел за два, это, по-моему, был 7-8 класс. Он очень много читает, он очень много знает. У нас была проблема, в отличие от очень многих детей, которые учатся в школах массовых и гимназиях, не вот что выбрать, не потому что ему ничего не было интересно, как вот у очень многих детей, подростков в этом в массовых школах. А то, что ему все было интересно. Ему была интересна математика, история. Он, естественно, знает, кто такой Суворов, и гораздо больше знает. Вот. Ему была интересна география, там, ну что еще, литература и так далее. Вот он говорил только что, вот биологию я пока и не очень хорошо знаю, поэтому мне не очень интересно. А так все, химия, физика.
А кто преподавал химию, физику одновременно с биологией? Ну, предположим, он знал бы, другой знает.
Ну, на первых порах ему преподавала, ну, первые классы, в основном он занимался с мамой.
Ну, это да.
Вот. А потом, ну, сейчас есть всякие вот и образовательные центры, есть, кстати, и онлайн-курсы.
Вот именно. Вот. Значит, нужен уже компьютер, смартфон.
Ну, что, ну, это же не значит, что он там с утра до ночи в этом компьютере, он не играет, например, в компьютерные игры, до сих пор и не играл, а играл и играет в шахматы. Вот, это большая разница есть. Шахматы тоже можно играть через там смартфон далее, да? Вот, то есть вопрос еще время, сколько тратится на это, и содержание главное, что потребляет человек. Вот, он много там в интернете находит, мне вот присылает, я с ним обсуждаю, потом тоже слушаю, какие-то спикеры, как сейчас говорят, лекторы разные, на самые разные темы, вот, и опровержение теории эволюции, и там о литературе, об истории. То есть он меня еще просвещает во многих вопросах, что сейчас интересно для молодежи. Мы с ним обсуждаем. То есть это не значит, что он не умеет обращаться с компьютером, но это значит, что он, во-первых, независим от него, он читает книги на бумаге, он пишет от руки, лекции он записывает от руки, например. Вот, то есть это полноценное современное развитие, но это были условия, как бы, усилия семьи.
Не компьютеризации, но не зависит от нее.
Да?
Вот звонок поступает по этому поводу. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Валентин здравствуйте. Владимирович. Здравствуйте. Татьяна Ивановна Лещева, я правильно учу?
Нет,
Татьяна Львовна,
это не Лещева, а Шишова, но не важно.
Татьяна Львовна Шишова, да. Тем более, я, потому что, извините, Татьяна Львовна, я не с середины начал слушать. Вот, я удивился, что Татьяна Лещева так говорит. Я скажу такое, да, против этого рубля протестовали, я тоже посылал это Володину, это телеграммы, ну ладно. Все это было уже. Но все это было уже, человек умер, знаете сколько, 41 год назад, американец Серафим Роуз, который говорил, сейчас уже позже, чем мы думаем. То, что вы говорите, Татьяна Львовна, мне не хочется вам противоречить, потому что вы много делаете, а я ничего не делаю почти в этой борьбе. Только подписываю вот эти петиции, которые Валентин Владимирович и Людмила Аркадьевна, как говорится, над которыми работают. И вы, в том числе, с Надеждой Яковлевной Медведевой. Поэтому мне как бы надо промолчать. Но я тоже учился в школе советской. И 52-го года я рождения. Вот Валентин Владимирович понимает хорошо,
да, то есть, что это молодая, за годы.
Да, вот. Так мой отец приходил в школу и говорил, советская школа – это липа. Почему вы моему сыну, а я получал четверки и пятерки, ставите четверки и пятерки, двойки и тройки ему ставьте. А отец, ладно, не буду в это углубляться, 3 года он был в немецком плену на войне. Вот он был такой родитель, который проверял, это не значит, что он держал меня только в ежовых рукавицах и брата. И матом мы не ругались не потому, что отец только держал. И я бы ругался матом, потому что кругом все ругаются. Просто это не было этого в генах. Да, этого не было и по примеру семьи. Но это... Ладно, хорошо, я скажу. Сейчас вот, Валентин Владимирович, вы правильно говорите, что дело сейчас плохо. И так, укорачиваю свои эти длинные рассуждения. То, что Федор Лебедев, по-моему, в Рязанской деревне, вот они, вы о нем передачу делали, вы, Валентин Владимирович, то, что они делают, вот это обучение, это с громадными усилиями и также все эти... как они называются, когда кадетские корпуса. Я с ребятами говорил, с суворовцами уже несколько лет назад. И женская даже, девичьи, девчонки ехали в автобусе. У них тоже суворовское училище было. Они совсем другие. И, Валентин Владимирович, вы когда-то сказали это. Всех бы под это надо, когда вы решительно, извините, один раз рассердились и дали себе волю. Сказать, всех бы надо в кадетские корпуса. Не потому, что мы с вами солдафонов всех хотим делать, а нормальных православных людей, которые живут вместе не только без айфонов, а они с молитвой живут, а они же и работают, и трудятся на огороде, и, как говорится, за конями ухаживают, и ездят не только в ночное, но и днем. Это нормальная жизнь, это нормальные другие люди. Но такого нету, и все это... глохнет, остатки, деревни все разгромлены, все. Поэтому сделать это, а я жил в деревне, вот сейчас, до 2013 года, 13,5 лет со своей семьей, но там специализация такая, некоторые детей уже взрослых, неважно. Но жили, и там мы были вместе с людьми, которые ходили в церковь из этой деревни, а коренные жители, никто не ходил фактически, никто не ходил. И сделать что-то с этим, чтобы это сделать, надо менять образ жизни. А его-то менять, если бы даже это хотело и правительство, и все мы, это очень тяжело после того, как это так, ну, загнано десятилетиями. Но извините, не хочу отнимать у вас время, и простите за такой
эмоциональный. Спасибо, вы как раз все объяснили. Меня, да, спасибо.
Вы, Тим Владимирович, и вы, да, Татьяна Львовна, да, но, да, к сожалению, это говорит душа говорит.
Да, ну это к счастью, что говорит душа.
Спасибо звоните. Большое, да, да, спасибо.
Ну вот Татьяна Львовна, так сказать, это самое.
Ну вот, вот тема...
Тема такая, да, да.
Развитие малых городов, вот развитие малых городов, деревни, да.
Кадетских корпусов, да, и деревни. Но о главном оцерковлении.
Конечно.
О чем мы говорим-то? Ну, можно развивать что угодно.
Не сразу Москва строилась,
а
разрушать ли легко, а строить сложнее.
Ну, чем ближе к концу, недавно сказал один умный человек-то, ну, не к концу, с вершины камень катится все быстрее, когда он приближается к дну. Ну, разгоняется. Тем, понимаете, время остается не очень много. Но ну, вот наше время-то с вами кончилось, потому что говорили-то мы вот уже час почти осталось, одна минута нам показывают. Наш режиссер, редактор.
Ну, я одну секунду, да, скажу, ладно?
Да, вот завершаем.
В конце 80-х, в начале 90-х в Москве было 30 храмов. Сейчас их больше 600, может, да, даже там 800, да, и, да, так, да, далее. Вот. Казалось, что все разрушено и будет совсем. Последнего попа, помните, обещали показать, да,
да, Хрущев, да.
Вот. Сейчас сколько духовенства и так далее. Никогда не надо опускать руки, только Господь знает, когда будет конец. А от нас зависит, как мы будем сопротивляться.
Ну, для того вы и пришли в студию «Радонеж», и передача сегодня была о цифровом поколении, чтобы это не состоялось у них в полной мере. И, как мы говорим, вспоминаем, определенные законы отстояли, их не приняли. Мало того, определенные как раз о традиционном, значит, образе жизни, о невозможности пропаганды нетрадиционного образа жизни приняли. И это так. Сидеть, сложа руки, нельзя. Просто так, что разговаривать про это? Значит, нужно принимать меры. Кто будет принимать меры? Православные люди. Почему? Потому что они действуют продуктивно и сознательно, ибо их жизнь – это жизнь во Христе. Дорогие братья и сестры, передача абсолютно закончилась. У нас сегодня не в гостях это называется, а, так сказать, участником, консультантом была Татьяна Львовна Шишова, известный вам писатель и педагог. Вот. Беседовал с ней Валентин Владимирович Лебедев. Вот редактор разных православных бесед, в том числе и Ютуба. Сейчас выйдет новый на днях про вот эту ситуацию, которая творится в мире, страшную, можно сказать, предвоенную, апокалиптическую. Так что просим обратить внимание, были у нас перерывы тут с этим. Ну, Бог даст, может быть, не будут. Теперь передачи идут постоянно. Слушайте таким образом и действуйте. Если знаешь, то действуешь. До свидания, Татьяна Львовна, спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
До свидания
всем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.